Уважаемые братья и сестры, сейчас наша беседа с доцентом кафедры специальной психологии и специальной педагогики Института специального образования УРГПУ Натальей Федоровной Алиевой.
А умеем ли мы любить? А можем ли мы отдавать себя ближнему? И вот сейчас мы, то, что литература у нас, вот повседневная жизнь, вот это приобретение материальное. Я хочу сейчас немножко внести пояснения такие, насколько мне это открывается в моей голове. У Маслоу есть пирамида такая, теория, вот там, где все потребности человека, они разделены на пять таких этажей. Вот самое нижнее основание пирамиды – это биологические потребности человека, которые есть у животного мира. Потребность в пище, в продолжении рода и так далее. Над ним эти потребности только очеловеченные. Мы не просто хотим утолить жажду, а чтобы стакан был чистый. Мы не просто хотим поспать, но чтобы постель была устойчивая, не рухнула она у нас, и постель была чистая, да, чтобы там каждый микроб был виден, ну, чтобы это было не грязная какая-то вот тряпка брошена нам, да. Вот, то есть это человеченные, оккультуренные. А над ними возвышаются другие потребности в дружбе, чтобы был друг, с кем можно поделиться, собеседник внимательный. Потребность любви, кому можно накопленные свои дары душевные отдать бескорыстно. И самая высокая потребность в духовном росте, в самореализации, в саморазвитии. Так вот, когда государство не обеспечивает первые две потребности в безопасности, вот мы же должны чувствовать, что вот государство будет так, это вот Бог на земле у нас. Говорит, дети мои возлюбленные, я знаю вашу нужду. Вот у тебя семья Иванова, знаете, тебе квартиру надо, улучшим условия. А тебе зарплату военному, у тебя там двое деточек родилось на этом, близняшечек. Вот тебе мы зарплату повысим, ты хоть и молодой лейтенантик. Государство как Бог, придите ко мне, все труждающие, и я вас успокою. И это функция государства заботиться о своих подопечных. Когда государство сейчас руки разняло и говорит, это ваша проблема, живите как надо, как умеете. Отдам народу сердце руки, но только пусть не говорят, что я слуга народа. Слуги всегда с хозяином хитрят. У Федорова стихотворение-то есть. Вот хитрят наши чиновники, произвол чиновников. Тогда люди начинают хвататься за материальное благо. Не потому что сейчас это пакеты с едой, там, с одеждой, чего-то еще, потому что сзади не чувствуют рук государства заботливых.
То есть отсутствие отца опять же.
Отсутствие отца, да, покровителя. Вот. Поэтому в данном случае что делать? Ну, давайте наращивать свою доброту у себя дома, в малом. И не надо о себе ожидать на сегодняшний момент, о себе ожидать, ну вот сейчас я буду любить так, как положено, любовь, дар, я же христианка. Начните с малого. Не ставьте высоких задач. Замотанные, задерганные. Ну, сейчас мы женщины. Вот я работала, у нас было от 6 до 12 уроков каждый день. Ну, вот 6 пар. Жесточайшая эксплуатация везде сейчас идет. У нас государство не демо, оно у нас рабское. У нас рабовладельческий строй. Хотя мы там говорим демократия. Мы работаем на хозяина. Он определяет, кому какую там пайку дать, отрезать и так далее. Ну, на всех, в основном, это, и все это чувствуют, что государство устранилось от заботы. Тогда люди, медкомпенсации, они бросаются в материальное. Но не хлебом единым жив человек. И вот эта тоска по вечному, по любви, по доброте, по высоким устремлениям духа, она у нас осталась. Но если мы сейчас не можем в силу разных обстоятельств, не наработан этот капитал, начнем с малого. Лежит бумажка грязная на асфальте, подними и выброси в мусорку. Это твоя земля, по которой ты любишь, это твой город. Что-то сделай там, постарушка, в общем, с малого. Но при этом, чтобы здесь не было у нас. Уступи место кому-то, старичку. Когда тебе сейчас, неважно, какое особенное это, тихонько шепни молодому человеку, сыночка, уступи место дедушке этому, я тебя помолюсь сейчас за твой поступок. Вот с этого начинать. Потому что государство не будет, оно не надо ждать каких-то. Но у нас мощная сила – это общественные организации, общественное движение. Вот здесь мощная сила нам дана, государство дало. Ребята, управляйте страной. Нам некогда сейчас миллионы делить, там миллиарды, там нефть, доллары. Нам не до вас. Так давайте о себе думать. Но ни в коем случае, сразу хочу, никакой мятежности, никаких революций, никаких кровопролитий, которые сейчас толкнут на это, воспользуются другие. То, что сейчас провоцировали в Москве. Разыгрывается одинаковая карта. Несправедливые выборы, недовольный народ вышел и вводят войска потом. Поэтому общественное надо объединяться. А Господь что говорил? Если вас двое, то я пребываю. Если муж и жена и любят друг друга, так это такая мощная сила, что горы можно свернуть. Скажешь горе, и она сдвинется.
Именно поэтому сейчас идет разрушение семьи активно?
Конечно, конечно. Если любовь и Бог соединят мужа и с женой, то Господь говорил, скажешь гори, и гора сдвинется. Вот ведь какая силища. Она поэтому и разрушает семью основа, малая церковь, когда сольются двое в плоть единую. Не разрешает. Да, вы соединяетесь везде, в подворотнях там и так далее, это показывает. Но скотный двор получается. Но Господь не об этом говорил.
Так вот интересно, лукавый зацепляет, а Господь отводит, как вот Татьяну Ларину отвел же.
Отвел.
От этой беды.
Отвел, слава Богу. И Марина Цветаева, маленькая девочка, сердечком почувствовала, когда пришла, первый раз ее в 6 лет повели на спектакль. Она видела сцену, когда отповедь давал Евгений Онегин. Татьяна сидела на скамейке, а он стоял. Он ее не любил, поэтому не сел рядом, пишет маленькая девочка тогда. А она любила, поэтому встала. Поэтому она говорит, это была сцена не любви, не любови. И она пишет, для меня это было главнее не любовь, чем любовь. Это за что-то не достает. Один отдает, а другой принимает. Вот когда оба будут давать, это ж такое счастье. Бескорыстно, вот любовь – дар. Но это так редко встречается. А чтобы мы научились отдавать, нужно пройти большие испытания. Испытания вместе, вот, из одной чаши хлебать, пуд соли вместе съесть, а сказать, да, мы хлеба горбушку и ту пополам. Парня в горе тяни, рискни, не бросай одного его, проверь. Мы проверяем, а так что же мы это? Захотел машину, купил, кнопку нажал, индезит работает, машина и так далее. Ну, какие же здесь? Это любовь, потребность в другом, нужда. Садись ко мне. Вот там написано, вот я на вопросы некоторые отвечу сейчас. Вот написано мне. Поженились 18, 40 поняли, что абсолютно не о чем говорить. А дети выросли. Стоит ли сохранять брак? Конечно, стоит. А как полюбили-то, как 18 лет? Когда еще крышу сносит у нас, когда еще мозгов-то вообще-то нет, когда еще мудрости нет. Ранний брак, не созревший, но Господь нам дал детей, вырастили. Слава Богу, дети выросли. А теперь наступает другой этап. А вот теперь давайте учиться не ради детей жить, а друг с другом. Ведь самое главное значение – полюбить друг друга. Господь сказал, плодитесь, размножайтесь. Нехорошо человеку быть одному. Создадим ему помощницу. Так бы сказал Господь, Адам, мне так с тобой хорошо сейчас. Давай нам никого не надо. Нет, нехорошо, вот сыночку моему Адаму одному-то создадим помощницу, с кем он может шептаться, делиться секретами, наблюдать восход зари и так далее, вот. Поэтому сейчас оставаться обязательно надо и учиться вместе дружить, говорить о том, что, и просить у Бога, Господи, дай мне любви к мужу. Я родила детей, прожила там 22 года с ним, но не знаю, о чем. Раньше мы говорили о пеленках, о школе, о детском, сейчас они ушли, ни о чем. Дай нам любви и тему для разговора. Но ведь неистощимая тема – это тема спасения христианской души. Вот это бездна, о чем можно говорить. Ну, не желай, допустим, муж или жена, но можно другое. Но не навязывать, а просто посидеть. Муж пришел, сидит такой угрюмый, как утюг. Ну, неразговорчивый просто. У телевизора. Ну, подай ты ему стакан в красивой, в его любимой чашке чай. Ну, просто так. Подай тихонечко, дай. Ну, положи, или слегка, иногда, редко очень, ну, погладь по голове, сказать, спасибо тебе за все. Даже можешь не говорить, за что. За что тебе, за что спасибо-то? Да за все. Или просто сказать, слушай, Серега, вот сейчас пойду в храм молиться, вот я такая бестолковая. Вот сейчас я женщин спрашиваю. Вот раз поехала, ты у мужа спросила бы, господи, а что его спрашивать, он алкоголик, пьяница. Так ты подойди и скажи, Сережка, вот мы живем с тобой уже 25 лет, но вот я такая дура. Вот я не знаю, как тебя, вот, чтобы ты в эту водку перестала. Я вижу, как ты мучаешься. Вот ты мне подскажи, что мне надо делать, а? Вот я хочу в паломническую поездку, чтобы мне Господь мозги вправил. Вот я тебе говорю, что бестолковая ты. Вот я сижу, тебе говорю, что ты бестолковая, поэтому пью. Да я, ладно, бестолковая. Ты меня благослови, разреши поехать в поездку. Ну ладно, езжай. Ты меня благослови в церковь ходить. Поговорить надо, что я не так делаю. Я стараюсь как-то шиворотно, но подумай, потом, может быть, где-то, потом, может, муж скажет. Мы же не вообще, мы об этом будем о разводе когда говорить. Мы вообще не заявляем о своих потребностях, мы молча ходим и дуемся. Вот другой момент. Значит, так, мне хорошо одной, есть друг, видимся редко, не хочу замуж, хоть он и предлагал, мне уже 46, есть ли смысл что-то менять? Зададимся вопросом, а зачем вам друг? Это очередная таблетка от одиночества? Для удовлетворения каких-то своих потребностей физиологических или что-то еще? То есть этот человек – это средство, которое мы используем. А для чего я этому другу? Давайте побесим, тоже таблетка. Тогда мы потребляем друг друга. Но можно пожениться, сказать, слушай, а давай будем учиться по-настоящему любить, чтобы Господь нас принял. Вот так он нас не примет, мы же с тобой блудим. Супружеское ложе непорочно, а не супружеское порочно. Как же мы станем с тобой перед Богом-то? Он скажет, руки, ноги есть, квартира есть, столько лет дружите, вам хорошо, чего же вы не женитесь? Нехорошо человеку быть одному. Господь сказал, значит, я тогда показываю фигушку Господу. Вот ты сказал мне, это нехорошо человеку, а я не желаю. Вот и в чем дело. Мы постоянно противоречим, спорим с Богом. Поэтому чем больше будет пар, да еще счастливых, да вымоленных, ну, Россия тогда будет непобедима. Если отец в тюрьме сидит за серьезное преступление, вот сейчас я отвечаю на вопросы наших слушателей. Если отец сидит в тюрьме за серьезное преступление, что говорить ребенку? Как учить его уважать папу? У нас есть «И милость к падшим призывал». Вот эта школа, очень хорошая школа наращивания христианских добродетелей у этого сыночка. Ну, первое, чтобы женщина сказала, ты за подлеца вышла замуж? Наверное, нет. В любом человеке есть хорошее. И хорошее, и плохое. В разных пропорциях намешано. Поэтому он уже осужден. Он уже несет свои показания. Он нуждается только сейчас в милости, в молитвах, в состраданиях. Вот он в этом нуждается. А все уже, государство ему свой приговор сделало. Он, если серьезное еще преступление, совесть все равно его обличает, она будет его обжигать. Так когда у нас рана гноится и нам больно, что мы делаем? Стараемся найти мазь, которая смазает эту рану. Тогда очень хорошо, сейчас мама скажет, папе так тяжело сейчас. Вот то, когда ты совершаешь какой-то поступок, сыночек, ты же знаешь, да, вот какой-то нехороший поступок, тебе потом нехорошо, да, вот совесть. А папа такой совершил, как его обличает совесть. Давай помолимся за него, давай свечку поставим. У папы много хорошего было, но лукавый его подцепил, а он позволил. Раскрывайте школу, как это вот школы борьбы-то, вот постоянно вот духовное отобрание идет у нас. И ребенка-то раскрывать это надо. Рассказывать через что-то. Вот у меня сейчас лежат две конфетки на столе. А ты одну съел и смотрю, со второй тянешься. Вот видишь, как нас лукавый, да? Вот подцепляет. И ты на каждом шагу у нас происходит. Как говорит, а ты сделай это сделай. Вот. Давай учиться устояться в правде. А вот папе было тяжело. Поэтому он нуждается в молитве, нуждается в помощи, в милосердии, милое сердце. Отдавать это. И в благодарности. Спасибо тебе, Сережа, ты мне такого сына подарил сейчас. Я с ним нахожу утешение. Я беседую. Мне тебя так не достает сейчас. Но вот сыночек компенсирует. Тебе за это благодарна. И так далее. Я тебе благодарна за слезы, которые ты мне подарил. За судебное заседание. Да, они были тяжелые. Но это, оказывается, школа возмужания меня. Я узнала жизнь. Я узнала судебные наши дела. Я многое что узнала. Я узнала цену дружбы и предательства. И я благодарна тебе за это. Следующий у нас вопрос еще был так. Дочь хочет стать психологом. Нужно ли отговаривать? Ну, хочет и пусть будет. Вопрос, зачем она хочет быть? Мы же в психологию идем, чтобы разобраться в самом себе. Это чистое такое, будем, христианское побуждение наше. Потому что Господь сказал, ну, вот или святоотеческая литература, познай себя, и будет с тебя. Святые отцы, намоленные, которым являлись чудеса. Помните кинофильм «Остров», если, да, вот, вот. Он рыдал и плакал, я такой грешный, я такой. То есть все больше и больше видит там у себя изъянов каких-то в душе. Поэтому назначение христиан – познать себя и будет с тебя. Поэтому психология – это люди, у которых проблемы. И я также шла, чтобы разобраться в себе, познать себя прежде всего, а потом уж помогать другим людям. А психология – наука о душе. Можно быть грязным психологом, что сейчас есть, когда из человека другого из-за нужды выкачивают деньги. Но ведь есть светлая психология. А вот Дорофей, Феофан Затворник, наши современные, которые психологи у нас сейчас есть, Братусь, православный психолог, дальше Флоренская, Царствие Небесное. То есть у нас есть ученые православные, которые изучают душу, воспринимая человека как создание Божие, человека. Христоцентричность человека. Вот тогда будет открываться все. И будем восхищаться душой человека, Богом созданной, и благоговеть перед нею. Поэтому хочет, пусть идет. Другой вопрос, где она будет, на каких книгах, слушает литературу. Много всяких предметов. Из мусора можно найти и осколочки золота, которые на помойке у нас городской, так и здесь. Только надо научиться вот эти вот цены, зерна от плевел отделять. Ну, чтобы рядом еще и учитель был. Хороший учитель, который бы наставлял. Вот это вот полезная информация, а это не полезная. Вот, поэтому, если хочет, ну, это просто, говорю, нужно идти, чтобы познать там. Так, вот здесь наш... Расскажите поподробнее про ваше общение с Эрзабеком. Почему о России больше всего думают не русские? Вообще не думаете ли, что мы профукали великую страну, которой мы недостойны? Ну, вот по поводу нашей страны. Говорят, без старя в голове. Вот Россия напоминает красивую девку. Теперь девку. Не девушку, не деву, у которой все было. Красота, блестящее будущее. Но коли она без царя в голове, она прожила 90 лет, без царя в голове, без Бога, то все и профукали. Так и она сейчас у разбитого корыта сидит. И не может понять, в чем... Ну, много таких женщин у нас есть, да? В чем причина ее женского несчастья? Разбитых ее семейных судеб и так далее, и так далее. Профукала без царя в голове. А с Василием Давыдовичем Эрзабеком, ну, вот так Господь свел. Потому что я в дружбе с ним, я нашла то, что мне не доставало в моей личной жизни. То есть у меня муж тоже был бакинец, но восточный человек очень талантливый, яркий, импозантный. Ну, вот я говорю, как многие восточные, по-детски доверчивый. Вот. Но хотелось бы, чтобы дух единый был потом. И когда стало, как вере пришла, следующий вопрос был, как пришли. Когда мы чувствуем, что семейная жизнь, она оскудевает. Вот детей вырастаем и так далее, Бога нет. Чтобы Бог нас соединял, Дух единый. Когда Дух не единый, возникает какая-то расщелина. А Духа не было, я пошла к вере. Но совершила, сразу скажу, вот и по этому назначению, это может быть и моих встреч сейчас, и бесед. Научить женщинам, как-то мы более сердцем отзывчивы, да? Если к вере пришли, то не диктуйте вы мужьям своим. Иди к Богу, исповедуйся, причащайся, принимай христианство, чтобы мы были духом единым, иначе разойдусь. Нет, 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 ни в коем случае. Должно быть обязательно мудрое руководство со стороны пастыря. Но нашим батюшкам сейчас некогда. Многие молодые, только подстриглись еще, рукоположены были. Тоже нарушена традиция эта. Вот. И поэтому... деликатно относиться. Какой бы ни был муж, он господин, он хозяин. Пьяный, драный или какой-то, как пишет матушка Сепфора, такая дивная старица у нас была. В селе Клыково она подвязалась и скончалась потом. Около Оптиной пустыни находится эта деревенька и этот монастырь мужской. Муж пьяный, говорит, господин. Пришел он пьяный в Дрободан. Господин мой, что ты хочешь?
Да отстань от меня.
Ладно, отстану. Господин, понимаете, заслужили такого. Это особый разговор, когда пьющий мужчина, когда мы делаем его тоже женщины. Много обстоятельств, но мы способствуем этому. Вот. Господь, господин, ты его фамилию носишь. Он твой царь, а ты его свита. Какой король, такая и свита. Какая свита, такой и король, понимаете? Мы вместе связаны. Если мы будем воспринимать мужа как господина, как владельца, у нас этого нету, честно говорю. И я себя тоже порой ловлю, что вот хочется возопреть, по-своему сделать. Но воспитались мы на этой гордыне женской, когда она комсомолка, строитель там, помните, вот это, какая там, кавказская пленница, да? Девушку так как хвалили. А если бы сказала, скромная девушка, смиренная, нет, комсомолка, отличница, альпинистка и так далее, и так далее. Вот это вот важно было. Поэтому, когда встретила Василия Давыдовича, да, вот этот вот как раз христианин еще, человек, который по-детски, восточно влюблен в русский язык. Мне было стыдно, что он мне русской говорит о русском языке. Каким сокровищем мы владеем. Он при встрече подарил мне дивные его лекции в Троице, Сергиевой Лавре. Объясняется, он объясняет, почему сейчас кругом английский-то у нас идут. Вывески-то. Это ж война идет, мощно идет. Война новых технологий. Поэтому вот отношения. Случайно абсолютно познакомился мой сын с ним. Привез сюда на лекции. Он читал. Остановился у нас. На постое был в квартире. И вот так завязались наши отношения. Я очень благодарна, что вот есть у меня такой сподвижник, единомышленник и наставник мой. Вот. И жена его дивная очень. Вот поддерживаем друг друга. И слава Богу, что есть такие люди. Вот. Значит, еще у нас вопрос. Дочь 5 лет в основном воспитывает бабушка, в садик не ходит, посещает кружки, но общения с другими детьми и с родителями мало. Это плохо? Бабушке надо задать вопрос. А какую выгоду она для себя психологическую имеет, воспитывая вместо родителей эту девочку? Может быть, та же таблетка? От одиночества, от пустоты, которую мы сами создаем. Ведь так интересно общаться с Богом. Вот нет минуты, когда тот все время говорит: так, Боженька, вот помните, у Паисия Афонского есть, старичок пришел в храм и сидит, и созерцает на иконы. Говорит: что ты делаешь? Она говорит: хорошо вдвоем. Нам хорошо вдвоем. Поэтому как вот ребеночек маме все рассказывает, так и мы Богу. Он с нами должен общаться, мы с ним должны общаться. Он нам только все и посылает. Вот. Поэтому это очень... мы никогда пустые не будем. А когда внутри пустота, и мы забываем, то мы начинаем искать тогда вот... Ищите прежде Царство Божие, остальное приложится. Вот когда мы общаемся, постоянно с Богом говорим, доверяем Ему во всем, просим совета и так далее. Но это не шизофрения. Это тихо сам с собой я веду беседу. Не это. Вот. Когда мы под покровительство приходим, я тебе отдаю, я верю тебе, я тебе отдаю полностью в твои рученьки. Как у Христа за пазухой жила. Помните есть выражение? Как у Христа за пазухой, если мы будем жить, тогда и внучка нам нужна постольку, поскольку. Потому что главное, должны родители повзрослеть. Девочке 5 лет, она без мамы, без пап живет. Значит, просто это часто бывает нежеланный ребенок, скороспелый у родителей. Детский садик не ходит, еще на вопрос, а почему не ходит? Или очередь большая, или мы не хотим ребенка от себя оторвать, оградить от чего-то. Маловерие тогда у нас. Если мы крестом закрыли, доченька, иди в садик, все будет нормально. И веровать надо. Лукавый будет дергать. А сейчас у тебя ребенок едет один из школы. А что вдруг? Стоп! В руки твои, Господи, отдаю его. Огради силы честного животворящего креста и сохрани моего сыночка от всякого зла или доченьку. А Господь говорит: так я слышу, я знаю, я сейчас слежу за ним, телохранитель его. То есть маловерие наше. А Лукавый постоянно поддергивает. Так вот, бабушке-то надо отдать, чтобы девочка-то воспитывалась с мамой и папой. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. А потом, когда бабушка заболеет, девочку отдадут маме и папе, а они не привыкли к ней. И она в семье своей родной будет девочкой чужой казаться. И будут мечтать, как Татьяна Ларина, о необыкновенной любви, о принце. Но сейчас не с розовыми, не с алыми парусами, а на хаммере, чтобы он приехал. Поэтому ребенок должен воспитывать. Бабушка на подхвате. Бабушка должна мудрость давать, сказки, там какие-то поделочки делать, помогать маме, которая сейчас работает с папой, на подхвате. Педагог. Вот восполнять, педагогическую нишу заполнять. А любовь, ласку и все остальное, это прежде всего мама с папой должны давать. И наращивайте себя это, этот капитал. Как вы воспитывали детей? А я не знаю, как мы их воспитывали. Только я случайно услышала, когда дети говорят: мы так благодарны родителям, что они нас не ругали за тройки. Да некогда мне было с отцом вашу учебу проверять. Господи, поели, и слава Богу. Воспитывается не это, воспитывается отношение, атмосфера в семье. Если папа заботился о жене, допустим, встречал с работы и так далее, покупал продукты, приносил. Да мы на восточный человек. Сыновья также относятся к женам. Вот это все атмосфера в семье берется. Если муж, допустим, как вы познакомились, да, муж восточный мог эмоционально выходить из берегов, ну и сыновья также могут, потому что модель-то вот такая берется. Как воспитывается атмосферой? Если, вот, закончил, у Карл Хорни есть такая фраза: самое главное, что может сделать отец для своих детей в области воспитания, это любить их мать. Пусть даже если семья сейчас в разломе, папа отдельно. Вообще, поговорить, какой у нас хороший папа? Он же живой. Ну, много-много сейчас семей у нас неполные, да? Чтобы ребенок знал, что он несет гены хорошие от отца. Ну, так получилось. Ну, что теперь? Потому что тогда энергия от папы идет. Если мы постоянно кладем какой-то шлагбаум, он такой рассекой, да, у сына не складывается судьба. Ты родился от неудачника. Вот это получается, я ругаю отца, значит, сынок-то несет эти, или дочка несет эти вот гены отцовские. Значит, я такая неудачная девочка, у меня такой неудачный папа. Нет, нет, нет. Обязательно. Господь-то в нас ищет же хорошее. Помните притчу одна там, когда злыня, старуха попала, на том свете была. Ангел говорит: ну, хоть как-то вытащить ее, ну, дайте вспоминайте, что, ну, вот мы, она там луковичку бросила соседке, да, свое вот так, в сердцах. Вот хоть за это вытащить ее из этой ямы. Вот ищет Господь хорошее в нас, когда нас полно всего. Так мы почему близкого-то человека не можем это увидеть и найти? А дети настолько мудры: нет, мама, не говори так, папа все равно хороший. Да какой он хороший, да, мама, не говори так, он хороший. Дети это чувствуют и видят. Поэтому прежде всего, если даже семья разошлась, сохранить родительские функции. Мы звоним, допустим, мы говорим там, Серега, я все понимаю, тебе сейчас некогда. Ну вот подскажи, у нас вот, Колька у нас, наш сынок с тобой плохо учится. Пусть даже у нашего Сереги другая семья. Ладно, приду, поговорю в школе. Пусть придет и поговорит, что он отцом-то остался. А мы как перекладываем сейчас, так все. Разошлись, дети мои, проблемы мои, а ты даже не вздумай соваться в воспитание детей. Неправильно. Это мы разошлись, как мужчина и женщина. Мы разошлись, а дети-то остались у нас, поэтому ребенку надо и папа, и мама, чтобы были. И папа, и мама вместе, чтобы дружили, на собрания ходили, на лыжах катались, пусть две семьи. Ну что теперь? Ребенок не должен чувствовать, что он обделен, папа должен быть рядом. А часто всего эта обида нас захлестывает, и мы ограждаем детей от общения с родителями. Это наша женская обида. Обидчивость – удел кухарок. Господь допустил эту ситуацию, надо из нее извлечь жемчужное зерно, сделать правильные выводы. Политика раздражает, а если не голосовать, то вдруг будет еще хуже. Что делать? Создавайте общественные движения. Вот я уже, у нас была конференция в институте, посвящена правам ребенка. Почему только о правах ребенка, про обязанности не говорят? Когда одни права – это человек-диктатор. У него только одни права, никаких обязанностей. Когда одни обязанности, это вот рабство. Ты должен, надо, обязан. Вставай, Родина зовет. Ты что, раб? Вот, вы должны уравновешиваться. Права и обязанности. И вот была конференция. Я пришла на секцию, там, где были юристы. Я была разочарована. Потому что последних законов они не читают. Холодные сердца. Выступает доктор. Врач по профессии, православная Светлана Арнольдовна, волнующим голосом рассказывает о новом законе, который об основах охраны здоровья российского населения, рассказывает, какие там мины заложены. Для непосвященного человека, кто с медициной не связан, мы это можем сглотнуть, на то и рассчитано. Но женщина, которая вела на эту секцию, юрист по образованию, говорит, что вы здесь шоу устраиваете. Поэтому возникает идея проводить круглый стол в защиту семьи. Потому что до тех пор, пока мы все эти вот гадости будем сжёвывать молча, дальше и будет. Поэтому должно быть общественное движение. Повторяю, без революции, на букве законов. Знать законы. Они у нас неплохие, кстати, законы. Их только нужно знать и выполнять. А чиновники либо не знают, либо лукавят, не рассказывают нам, как должно быть. Вот сейчас идет сбор всяких персональных данных везде, когда я столкнулась. Подпишите бумагу. Я говорю, да я не хочу подписывать. Ну, мы же указали ваши персональные данные в документах, в БТИ, например. Говорю, одно дело, когда вы указали, другое дело, когда пишу письменное разрешение. Поэтому надо знать законы нам. Знаете, на букве закона стоять. Когда говоришь чиновнику, а это нарушение 50-й статьи, пункт 8, она ее не знает, тоже не знаю, я блефую. Мы что, будем судебникам ходить? Но перед тем, как идти к чиновникам, я прочитаю судебники. Статья такая-то, она об этом гласит. Вы что, против нашего законодательства и против Путина и Медведева, которые подписали? Нет, тогда пожалуйста. То есть мы должны достойно, без пузыри не пускать, не кричать, не орать по-дикому, как пока иногда нам там революции какие-то не надо. Смело мы в бой пойдем. Смело, тихонько, расчетливо, спокойно, без надрыва, христиане. Помолились и в бой. Вот. Поэтому на сегодняшний момент надо политика. Мы должны двигаться. Очень пассивные люди. А когда мы поодиночке, нам никого не надо, да? Каждый закрылся в своей, но возникают другие силы, которые захотят захватить и страну, и все прочее. Вот. Поэтому вот у меня момент такой, мне хочется сказать, что у нас велик... Мы ее не профукали. Нет. Остается у нас культура, традиции, она не выкорчевывается. И все равно, когда судьба ткнет современную сейчас молодежь, которая сейчас обеспокоена, как бы устроиться в жизни, не потому что плохая, ее в эту ситуацию ставят. Когда петух клюет, человек начинает задумываться о ценностях жизни. Он возвращается к своим истокам, к тому роднику, из которого черпали воду и пили, и наши предки, и предки этого молодого человека, и родители, и бабушки, и прабабушки, и так далее. Сохранять родник, его чистить надо все время, как любой родничок. Поэтому культуру сохранять, нашу традицию. Каждый на своем месте это должен говорить. Не пропаганду вести, а вот на своем месте говорить. Делать маленькое дело, но делать не просто, делать Христу. Вот как Христу бы мы делали что-то, вот так и делать. И тогда земля, она будет все равно чище будет, она лучше будет. Конечно, а таким народом управлять сложно. Тогда не по совести будут жить большому и малому. Попробуй мозги запудрить тогда такому народу. А пока мы сейчас каждый в своей ракушке сидит там тихонечко, закрылись в своих камерах. Согласна, да, большие дома, это барачный стиль, барака. Каждый закрылись, там тихонечко пиво пьет, праздник отмечает, тихо сам. Каждый в одиночке. Вместе мы сила.
Спасибо, Господи, Наталья Федоровна.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с доцентом кафедры специальной психологии и специальной педагогики Института специального образования УРГПУ Натальей Федоровной Алиевой. Храни всех Господь!